Убежав из первого сельскохозяйственного банка с 200 долларов в кармане, или, скорее, со 150, часть купюр рассыпалась по полу, вы помните. Генри на какое-то время исчез. Как говорят преступники, залег на дно. Я вспоминаю об этом не без гордости. Думал, его поймают сразу после того, как он появится в городе, а он оказался не так прост. Влюбленный, доведенный до отчаяния, мучимый чувством вины и пребывавший в ужасе от преступления, которое мы с ним совершили. И несмотря на все эти факторы, отвлекавшие внимание, несмотря на их разъедавшее влияние, мой сын продемонстрировал храбрость, ум и даже в определенной степени благородство. Мысль об этом гнетет меня больше всего. Я до сих пор скорблю о его потерянной жизни, о трех жизнях. Я не могу забыть и о бедной беременной Шеннон Коттери. И меня не отпускает чувство стыда, ведь это я привел его к погибели, совсем как теленка с веревкой на шее на заклане. Арлет показала мне лачугу, в которой он затаился, и велосипед, прислоненный к стене. На украденные деньги он прежде всего купил велосипед. Тогда я не смог бы сказать вам, где находилось его убежище, но в последующие годы определил местоположение лачуги и даже побывал в этом придорожном сарае с выцветшей рекламой колы «Королевская корона», нарисованной на стене. Сарай находился в нескольких милях от западной окраины Омахи и неподалеку от мальчишеского города, начавшего работу годом раньше. Мальчишеский город — приют для мальчиков-подростков, основанный в 1917 году католическим священником Эдуардом Флейнагеном. Управление приютом осуществляли сами подростки.
«Одна комната, одно окно, никакой печи».
Генри замаскировал велосипед сеном и травой и принялся строить планы. Через неделю или чуть больше после ограбления первого сельскохозяйственного банка, к тому времени интерес полиции к этому достаточно мелкому правонарушению в значительной степени угас, он начал ездить на велосипеде в Омаху. Тупой парень сразу направился бы к католическому дому при монастыре Святой Евсевии, где его тут же схватили бы копы Омахи. Шериф Джонс не сомневался, что так и будет. Но Генри Фриман Джеймс оказался умнее. Он выяснил, где находится католический дом, но не приближался к нему. Вместо этого поискал ближайший магазин, где продавались сладости и газировка. Он предположил, что девушки будут посещать его, если предоставится такая возможность, при условии, что благодаря хорошему поведению им разрешат покидать территорию католического дома, а в сумочках найдутся деньги. И хотя обитательницы католического дома не носили особую форму, вычислить их не составляло труда. Просторные платья, взгляд в пол и поведение то кокетливое, то пугливое. И, конечно же, бросались в глаза девицы с большим животом и без обручального кольца. Тупой парень попытался бы завести разговор с одной из этих блудливых дочерей Евы прямо у прилавка с газировкой, привлекая к себе ненужное внимание. Генри же занял позицию рядом с проулком между магазином сладостей и галантереей. Он сидел на ящике, читая газету, а велосипед стоял у бордюрного камня. Он поджидал девушку, более рисковую, чем те, кто приходил в магазин только за газировкой и мороженым, чтобы потом вернуться к сестрам. Он поджидал курящую девушку. И на третий день его дежурства у проулка такая девушка появилась. Со временем я ее нашел и поговорил с ней. Для этого не пришлось демонстрировать способность супердетектива. Я уверен, Омаха показалась Шеннон и Генри мегаполисом, но в 1922 году это был не такой уж большой город, даже по меркам Среднего Запада. Он только мечтал о статусе мегаполиса. Виктория Холлет — теперь уважаемая дама с тремя детьми, но осенью 1922 года она была Викторией Стивенсон, молодой, любопытной, бунтующей, на 7-м месяце беременности и души не чающей в Суит Кэпперлс. Суит Кэпперлс — одна из самых старых марок сигарет, появившихся на прилавках в 1878 году. Она с радостью взяла сигарету, когда Генри предложил ей. «Возьми еще парочку на потом», — добавил он. Она рассмеялась.
Надо быть сумасшедшей, чтобы это сделать. Сестры проверяют наши сумочки и выворачивают карманы, когда мы возвращаемся. Мне придется прожевать 3 пластинки черного Джека, чтобы отбить запах даже одной сигареты».
Она похлопала себя по животу весело и демонстративно.
«У меня проблема, как ты сам видишь. Плохая девочка. Мой кавалер сбежал. Плохой мальчик, но всем на это наплевать. Зато этот франт упек меня в тюрьму, где надзирателями пингвины».
«Я тебя не понимаю».
«Но что тут непонятного? Франт — это мой отец, а пингвинами мы называем сестер». Она рассмеялась. «Вижу, ты просто деревенщина. Ничего не соображаешь. А тюрьма, где я отбываю срок, называется...»
«Монастырь Святой Евсевии».
«Вот теперь голова у тебя заработала, Джексон».
Она затянулась, прищурилась.
«Слушай, а ведь я знаю, кто ты. Бойфренд Шен Коттери».
«Дайте этой девушке куклу Кьюпи!» — улыбнулся Хэнк.
Кукла Кьюпи — кукла-галыш, впервые появившаяся на рынке в начале 1910-х годов. «Что ж, на твоем месте я бы не подходил к нашему заведению ближе, чем на 2 квартала. У копов есть твои приметы».
Она снова рассмеялась.
«Твои и еще полдюжины других парней! Но ни один из них не похож на такого зеленоглазого деревенского парня, как ты. И никто из девушек не сравнится красотой с Шеннон. Она настоящая королева Шебы, да уж».
«Как ты думаешь, почему я здесь?»
«Ума не приложу. Почему ты здесь?»
«Мне надо с ней связаться, но я не хочу, чтобы меня поймали. Я дам тебе 2 бакса, если ты передашь ей записку». Глаза Виктории широко раскрылись.
«Дружище, за 2 бакса я пронесу под мышкой горн и передам записку кому угодно».
«И еще 2, если ты будешь держать рот на замке. Сейчас и после».
«За это платить не обязательно».
Виктория покачала головой.
«Я только порадуюсь, если удастся посадить в лужу этих наисвятейших сук. Знаешь, они шлепают нас по рукам, если за обедом мы пытаемся взять лишний рогалик. Поступают прямо-таки, как с Гулливером Твистом».
Намек на анекдот о сиротке-великане, пришедшем в Лилипутию и попросившем добавки. Гулливер Твист. «Пожалуйста, сэр, могу я взять добавки?» «Император Лилипутии, что, тебе не хватает нашей лилипутской порции? Отрубить ему голову!» Он дал Виктории записку, и та отнесла ее Шеннон. Записка лежала в дорожной сумке с вещами, когда полиция наконец-то нашла Шеннон и Генри Велко, штат Невада. И у меня есть полицейская копия этой записки. Но Арлетт пересказала мне ее содержание гораздо раньше, и текст совпал слово в слово. «Я буду ждать тебя от полуночи до рассвета, за твоим домом в течение 2 недель», — писал Генри. «Если ты не покажешься, я буду знать, что между нами все кончено. Я вернусь в Хемингфорд Хоум и больше никогда тебя не потревожу, хотя любить буду вечно. Мы молоды, но сможем солгать насчет нашего возраста и начать новую жизнь в другом месте, в Калифорнии. У меня есть немного денег, и я знаю, где взять еще». «Виктория найдет меня, если ты захочешь передать мне записку. Но сделать это можно будет только 1 раз. Больше опасно. Генри». Я предполагаю, что Харлан и Салли Коттери видели эту записку. Если так, они знали, что свое имя мой сын обвел сердечком. Я задаюсь вопросом, может, именно это убедило Шеннон. Я задаюсь и другим вопросом, а требовалось ли ее убеждать? Возможно, она больше всего хотела, чтобы ребенок, которого она уже любила, остался с ней на законных основаниях. Но этих вопросов Арлетт не коснулась, рассказывая историю своим жутким тихим голосом. Возможно, на Шеннон ей было наплевать. После разговора с Викторией Генри приходил к проулку магазина сладостей каждый день. Я уверен, он понимал, что вместо Виктории могли явиться копы, но чувствовал, выбора у него нет. На 3-й день Виктория наконец-то пришла.
Шен ответила сразу же, но я не могла сообщить раньше. В дыре, которую кое-кому хватает наглости называть музыкальной комнатой, нашли чью-то сигарету, и пингвины вышли на тропу войны.
Генри протянул руку за запиской, и Виктория отдала ее в обмен на сигарету. Записка состояла из 4 слов. «Завтра в 2 часа ночи». Генри обнял Викторию и поцеловал. Она радостно рассмеялась, ее глаза сверкали.
«Господи, ну почему некоторым девчонкам так везет?»
«Им, несомненно, везет.
Но если принять во внимание, что в итоге Виктория вышла замуж, у нее трое детей и красивый дом на Кленовой улице в лучшей части Омахи, а Шеннон Коттери не пережила проклятие того года, так кому из них, по-вашему, улыбнулась удача?